в подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Восемнадцатое. Смелая крестьянская девочка. Московской губернии Дмитровского уезда в деревню Коняеву ворвался волк. Но случившиеся на улице крестьяне прогнали его. Зверь кинулся бежать вдоль улицы, где, по несчастью, в то время ходили во враги 4 крестьянские девочки: Настя 13, Фёкла 11, Степанида 10 и Даша 7 лет. Разъярённый зверь бросился на них и сначала схватил самую меньшую, Дашу, но она успела вырваться и убежать в деревню. Тогда волк бросился на Степаниду, перекинул её себе на спину и скрылся в кустах. Из двух оставшихся на месте девочек одна, Фёкла, не потерялась. Старшую Настю она послала в деревню людей звать на помощь, а сама схватила палку и побежала за волком. Волк же был недалеко. Остановясь за ближними кустами, он кусал несчастную Степаниду, а она, бедная, громко вопила и стонала. Фёкла не только не робела, но еще с большей смелостью подбежала к волку, крича и махая палкой. Зверь не выпускал добычи из своих челюстей. Фёкла продолжала кричать, подвигаясь ближе и ближе, так что, наконец, стала у волка перед глазами, все махая палкою. Тогда волк озлился, бросил изгрызенную девочку, поднялся на ноги и оскалил зубы на ее защитницу. Фёкла и тут не испугалась. Она заслонила собой израненную подругу и, продолжая махать палкою, успела дать время Степаниде сползти кое-как на берег оврага. Но тут оставили ее силы, и она упала на землю в изнеможении. Здесь нашла ее Настасья, возвращавшаяся из деревни, и понесла домой. Между тем Фёкла, видя, что подруга спасена, стала отступать и сама, отмахиваясь палкою от зверя, который, в свою очередь, свирепея все более и более, не отставал от девочки. Но, к счастью, уже бежали из деревни на помощь взрослые люди, и волк, испугавшись крика, повернулся и пустился бежать в лес. Так, с Божьей помощью, 11-летняя Фёкла отбила у свирепого зверя свою подругу, а ее спас Господь за такое доброе дело. Спасенную Степаниду принесли в деревню без чувств, но раны были несмертельны. Ее стали лечить, и она выздоровела. Когда начальство донесло государю-императору о таком похвальном деле, то его императорское величество приказал наградить 11-летнюю Фёклу серебряную медалью для ношения на груди с надписью «За спасение погибавших». 19. Геройский подвиг 14-летней девочки. Осенью 1887 года в Петербурге на Выборгской стороне по Воскресенской улице 6-летний мальчик Митя, играя, забросил палку в колодец, имевший 5 аршин глубины. Как это было потом вымерено? Желая достать палку, мальчик и сам упал в колодец и пошел ко дну. Собралось несколько человек народа, и в числе прочих девочка 14 лет. Она быстро сбросила с себя платье и в одной рубашке нырнула в колодец. Но эта попытка оказалась безуспешной. Девочка вынырнула, едва не задохнувшись, однако еще раза 3 нырнула в этот колодец, несмотря на то, что он был наполнен грязной, зловонной жидкостью, служившей для поливки огорода. Наконец, самоотверженной девочке удалось вытащить мальчика, который общими усилиями собравшегося народа был приведен в чувство. В таком подвиге самоотвержения было представлено его императорскому величеству и государь-император в 20-й день сентября 1887 года всемилостивейше повелеть соизволил. Шлиссельбургской мещанке, 14-летней девочке Анисьи Никифоровой, заказанный ею подвиг самоотвержения, кроме награждения серебряной медалью с надписью «За спасение погибавших» и выдачи ей 25 рублей единовременного пособия, производить впредь до выхода ее в замужество ежемесячное из сумм Его Величества денежное пособие по 5 рублей и затем при выходе в замужество отпустить единовременно на приданное 200 рублей. 20. Пословицы об отношении к ближним. «Кто добро творит, того Бог благословит. Кто сирых питает, того Бог не забывает. Подай в окно, Бог в подворотню подаст. Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу. Не рой другому ямы, сам в нее попадешь. В лихости и зависти нет ни проку, ни радости. Бог видит, кто кого обидит». Двадцать первое. Настя, дочь кондуктора. Настя была дочь кондуктора конно-железной дороги. Матери у нее давно не было. Каждый день до школы Настя носила отцу на место стоянки вагонов горячий кофе и завтрак. Однажды перед Рождеством, когда уроков в школе не было, Настя принесла отцу обед, горшочек щей и стопку горячих блинов. Наскоро покушав щей, кондуктор принялся был за блины, как раздался звонок подъехавшего вагона. Есть было некогда. «Неси, Настя, блины домой, уже дома поем», — сказал кондуктор и стал подниматься на империал, места наверху вагона. Настя прыгнула в вагон. «После съест», — думала она, стараясь выдвинуть ящик из-под скамейки. Ящик, как назло, не поддавался. «Положу на скамейку, ничего, бумага толстая. Сейчас папа сойдет, увидит, спрячет и съест на остановке». Раздумывать было некогда. В эту минуту конка тронулась. Настя, положив сверток на скамейку, выскочила на ходу и побежала домой переодеваться, чтобы идти к учительнице украшать елку. Весело возвращаясь, Настя из школы быстро вбежала на лестницу и невольно остановилась у двери, заслышав голоса. «Вот», — рассказывала хозяйка, — «доехала барыня до места, встала и пошла к двери, а тут женщина какая-то ахнет. Тальмочку-то барыня запачкали, а тальма-то светлая, новенькая. Как думаешь?» Публика тоже вступилась. «Что ж, говорят, за порядки? За контролёром послали. Тот сердится, да и Архипыч-то не смолчал. Ну и пошло, пошло». «И что же?» — послышался голос соседки. Настя замерла от страха. «От места отказали голубчику». Руки и ноги похолодели у Насти, и она схватилась за ручку двери. Хозяйка выглянула. «Настенька, горе-то у нас какое!» — начала она. и не договорила, взглянув на помертвевшее лицо бедной девочки. Рождественский сочельник воет, гудит непогода, сыплет в лица прохожих мелкой морозной пылью. Но на улице, несмотря на ненастье, шум и движение, маленькая девочка пробирается сквозь толпу. Лицо ее бледно и озабочено. Быстро проходит она улицу за улицей и останавливается, наконец, перед большим домом с широким подъездом. Здесь живет начальник конно-железной дороги. Робко спрашивает она у швейцара. «Здесь. Иди по черной лестнице во второй этаж направо». Правая дверь второго этажа была открыта. Настя проскользнула в нее и остановилась на пороге кухни. Кухарка в белом переднике стояла у плиты, мешая что-то в большой кастрюле. «Анна Алексеевна! Что же так долго?» — раздался вдруг звонкий детский голосок, и в дверях кухни показалась девочка лет 8, одетая в белое платье с лиловым поясом. «Что же так долго? Ах, что это за девочка?» И прежде чем кухарка успела повернуться в Настину сторону, девочка очутилась около двери. «Ты, верно, к папе? Из приюта?» «Нет», — отвечала Настя. «Мне нужно того господина, который главный в конно-железных». «Так это мой папа». «Пойдем, папа дома». И, взяв Настю за руку, она повлекла ее за собой. «Барышня, барышня, Женечка, пусть девочка здесь подождет». Но Женечка не слушала и вела Настю по длинному коридору. Она остановилась у двери, отворила ее и, оставив Настю в большой, богато убранной комнате, убежала. Прошло несколько минут тягостного ожидания. Вдруг в комнату вошла Женя, а с нею высокий господин средних лет. «Вот, девочка», — сказала Женя, взяв Настю за руку и подвела к отцу. Настя собрала все свое мужество. «Господин начальник», — сказала она робко, — «папа мой не виноват. Это я положила блины на скамейку». «Какие блины, девочка?» Тут Настя не выдержала и зарыдала, закрыв лицо руками и вздрагивая всем телом. Господин растерялся, не понимая, чего хочет от него эта маленькая девочка. Он опустился на стул, привлек Настю к себе и стал тихонько ласкать ее вздрагивавшие плечики. «Перестань, девочка, расскажи нам, кто твой отец и какая беда с ним случилась?» Слова эти были сказаны так нежно и ласково, что Настя скоро успокоилась и начала свой рассказ обстоятельно и подробно. Она назвала линию, по которой ездил ее отец, его номер, имя и фамилию, рассказала, как отец говорил ей: «Настя, Настя, блины домой!» Как дама испортила тальму, и контролер пригрозил ей отцу отставкой от должности. «Господин начальник, накажите меня, я очень виновата, а папа мой ничего не сделал», — закончила Настя, виновата, опустив голову. Высокий господин молчал. Молчала и Женя, прижавшись к отцу. Няня, вошедшая в гостиницу, тихонько утирала слезы. «Женя, — вдруг сказал господин, — если бы с твоим папой случилось большое несчастье, пошла бы ты так защищать его, согласилась бы ты быть наказанной вместо него, а, дочка моя?» «Да», — твердо и серьезно отвечала девочка. Лицо его просияло, он привлек дочь к себе и сказал ей что-то на ухо. «Настя, — сказала Женя, — мой папа говорит, чтоб ты больше не плакала. Мой папа не позволит обижать твоего». Настя со страхом и надеждой подняла глаза на высокого господина. «Да», — прочла она в его ласковой улыбке. И вдруг все повеселели и заговорили. В комнате точно светлее стало. Так, по крайней мере, казалось Насте, с души которой свалилось тяжелое бремя. Метель давно улеглась, ясное небо сияло яркими звездами, по городу несся торжественный звон, возвещающий радость христианскому миру. Спаси, Господи, доброго господина, и маленькую барышню, шептала Настя, выйдя на улицу. Спаси их, Господи, повторяла она, крестясь на церковь, сиявшую огнями. Много, много раз в этот вечер и долго после того повторялись слова эти в семье кондуктора, куда снова вернулись спокойствие и довольство. Двадцать второе. Как девочка-татарка Дина спасла русского офицера. Русский офицер Жилин попался в плен к татарам. Татары Жилину набили на ноги колодки и отвели в свою деревню. Там была яма аршин пяти. И спустили его в эту яму. Житье стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свет. Кидали ему туда тесто, непеченое, как собаки, да и в кувшине воду спускали. Духота в яме, мокрота. Жилин приуныл. Видит, дело плохо, и не знает, как выбраться. Начал он было подкапываться, да землю некуда кидать. Увидал хозяин, пригрозил его убить. Сидит он раз в яме на корточках, думает о вольном житье, и скучно ему стало. Вдруг прямо ему на колени лепешка упала. Другая, и черешни посыпались. Поглядел кверху, а там Дина, девочка-татарка. Поглядела на него, посмеялась и убежала. Жилин думает, не поможет ли Дина. Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. Наделал людей, лошадей, собак. Думает, как придет Дина, брошу ей. Только на другой день нет Дины. А слышит Жилин, затопали лошади, проехали какие-то люди, и собрались татары, спорят, кричат и поминают про русских. И слышит голос старика. Хорошенько он не разобрал, а догадывается, что русские близко подошли и боятся татара, как бы в аул, селение, не зашли и не знают, что с пленным делать. Поговорили и ушли. Вдруг слышно, зашуршало что-то наверху, видит, Дина присела на корточки, коленки выше головы торчат, свесилась, монеты висят, болтаются над ямой. Глазенки так и блестят, как звездочки. Вынула из рукава две сырые лепешки, бросила ему. Жилин взял и говорит, что давно не бывало. А я тебе игрушек наделал, на вот. Стал он швырять по одной. А она головой мотает, не смотрит, не надо, говорит. Помолчала, посидела и говорит, Иван, тебя убить хотят. Сама себе рукой на шею показывает. Кто убить хочет? Отец, ему старики велят. А мне тебя жалко. Жилина говорит, А коли тебе меня жалко, так ты мне палку длинную принеси. Она головой мотает, что нельзя. Он сложил руки, молится ей: Дина, пожалуйста, Динушка, принеси. Нельзя, говорит, увидят, все дома. И ушла. Вот сидит вечером Жилин и думает, что будет. Все поглядывает вверх, звезды видны, а месяц еще не всходил. Затихло все. Стал уже Жилин дремать, думает, побоится девка. Вдруг на голову ему глина посыпалась. Глянул кверху — шест, длинный, в тот край ямы тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползет в яму. Обрадовался Жилин, схватил рукой и спустил шест здоровый. Он еще прежде этот шест на хозяйской крыше видел. Поглядел вверх, звезды высоко на небе блестят, и над самой ямой, как у кошки, у Дины глаза в темноте светятся. Нагнулась она лицом на край ямы и шепчет: «Иван, Иван!» А сама руками у лица все машет, что тише, мол. «Что?» — говорит Жилин. «Уехали все, только двое дома». Ухватился он за шест, велел Дине держать. Полез. Раза два он обрывался. Колодка мешала. Выбрался кое-как наверх. Дина его тянет ручонками за рубаху изо всех сил. Сама смеется. Взял Жилин шест и говорит: «Снеси на место, Дина, а то хватится, прибьют тебя». Потащила на шест, а Жилин под гору пошел. Слез под круч, взял камень острый, стал замок с колодки выкорачивать. А замок крепкий, никак не собьет, да и неловко. Слышит, бежит кто-то с горы, легко подпрыгивает, думает, верно опять Дина. Она взяла камень и говорит: «Дай я». Села на коленки, начала выворачивать. Да ручонки тонкие, как прутики, ничего силы нет. Бросила камень, заплакала. Принялся опять Жилин за замок, а Дина села подле него на корточках, за плечо его держит. Оглянулся Жилин, видит налево за горой зарево, красное загорелось, месяц встает, но думает, до месяца надо лощину пройти, до лесу добраться. Поднялся, бросил камень, хоть в колодке, да надо идти. «Прощай», — говорит, — «Динушка, век тебя помнить буду». Ухватилась за него Дина, шарит по нем руками, ищет, куда бы лепешки ему засунуть. Взял он лепешки. «Спасибо», — говорит, — «умница, кто тебе без меня кукол делать будет?» И погладил ее по голове. Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает, только в темноте слышно маниста, украшений жемчуга, в косе по спине побрякивают. Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал, и пошел по дороге. Двадцать третье. Пословицы о том, как жить. Нет друга, так ищи, а есть, так береги. Новых друзей наживай, а старых не теряй. Для друга и семь верст не околится. Дорога помощь во время скудости. Про доброе дело говори смело. Добро не умрет, а зло пропадет. Не так живи, чтобы кто кого сможет, тот того и гложет, а так живи, чтобы людям, как себе. Глупые друг друга губят да потопляют, а умные друг дружку любят да подсобляют. 24. Черкесская песня. В реке бежит гремучий вал, в горах безмолвие ночное. Казак усталый задремал, склонясь на копье стальное. Не спи, казак! Во тьме ночной чеченец ходит за рекой. Казак плывет на челноке, влача по дну речному сети. Казак, утонешь ты в реке, как тонут маленькие дети. Купаясь жаркою порой, чеченец ходит за рекой. На берегу заветных вод цветут богатые станицы, веселый пляшет хоровод. Бегите, русские девицы, спешите, красный домой, чеченец ходит за рекой.